7 часов 8 минут в Москве. Всем доброе утро, кто слушает радиостанцию Вести ФМ. Мы начинаем нашу работу. Сегодня все по графику. Пятница. Формула смысла в эфире, друзья.
Доброе утро всем. Мы в эфире. Ты не случайно сказала про пятницу. Мне, поскольку вчера мы работали, Володя и Аня в отпуске, и мне несколько друзей позвонило вчера и говорят, что ты делаешь вообще? Мы утром традиционно слушаем Вести ФМ, услышали тебя, и в голове щелкнуло, что уже пятница. Вот, все пошло не так, потом пришлось себя восстанавливать.
Ну, возвращать. Скажем честно, тоже все пошло не так, мы тоже не ожидали, что
да,
надо сегодня тоже
возвращать, рано просыпаться. Да, возвращать в реальность и понимать, что вчера был четверг, а не пятница. Пятница сегодня. Доброе утро еще раз всем. У нас сегодня 8 утра, Олег Барабанов, поговорим в основном о Европе, там много чего смешного происходит, если бы это не было таким грустным. Потом у нас Станислав Тарасов в 9 утра, постараемся выяснить, чего Америке опять понадобилось в Афганистане, что они там собираются делать. Ну и, конечно, Турция, по вопросам которой Станислав один из самых продвинутых специалистов у нас в стране, я так считаю. И Ростислав Ищенко, как обычно, в 10 утра сегодня.
Эфирные координаты прежние, 553-320 плюс 7-900-370-63-63. У нас все работает, друзья. Можете писать и в WhatsApp, и в Viber, ВКонтакте, в Фейсбуке. Все принимаем. Так, и ваши вопросы задавайте. Я думаю, что в какой-нибудь частей этого часа мы обязательно на эти вопросы ответим. Ну что, одна из ключевых тем вчерашнего дня – это парад в честь Дня независимости Украины, в котором приняли участие военные НАТО. В 18-минутном выступлении президента Порошенко Россию он упомянул 14 раз, уж извините за тавтологию.
Да, я послушал на украинской мове это выступление. Вот, очень забавное. В том смысле, что, ну, задаюсь вопросом, ну что, ну неужели опять это будет все вот продолжать работать, понимаешь? Достижения Украины были зафиксированы, вот, без виз и ассоциация подписана, это означает окончательное, бесповоротное прощание Украины с империей зла. Вот. Но причем, конечно, логика, там, факты вообще не интересуют. Да, я посмотрел, кстати, там и на лица людей, они так кивают, стоят, там, радостно соглашаются со всем этим. Ну, там, вот Рональд Рейган назвал эту империю еще, значит, империей зла, с которой мы попрощались. Ну, так, на секундочку, вообще-то Рональд Рейган назвал Советский Союз такой империи. Не будем сейчас,
в который вы тоже входили, друзья.
Да, не будем сейчас относиться так, там, к деталям, был ли Советский Союз империей зла, не был ли Советский Союз империей зла. Но вообще-то, ну, есть факт исторический, что Рейган говорил о Советском Союзе, вот, в котором Украина была одной из, ну, основополагающих частей, да, одним из основополагающих элементов этой самой империи. Ну вот, значит, Рональд Рейган говорил. Там, конечно, достижение – это евроассоциация, без виз. Вон, он увидел себя на широком евроатлантическом автобане, вот, по которому, значит, Украина пойдет дальше в НАТО и в Европейский Союз. Но вот на секундочку, логически, ассоциацию подписали с изъятиями, что ассоциация не является никаким основанием для начала переговоров и процедуры подготовки и вообще перспективы вступления Украины в Европейский Союз. Нет, господину Порошенко на все это, так сказать, наплевать. Да? И самое здесь интересное, что вот он врет, стоя на трибуне, а украинцы слушают и радуются. Причем ложь вот такая открытая, незамысловатая, ну, не выдерживающая никаких проблемных вопросов. Очевидная, в общем-то, ложь. Да? Но, в принципе, вот из заявлений, если кроме лжи, то из заявлений, конечно, существенно про то, что они теперь еще активнее будут добиваться ввода миротворцев, как говорится, в зону конфликта. Вот комментарий Марии Захаровой был совершенно точный про то, что это означает отказ от Минских соглашений фактически. Вот. А я бы сказал еще жестче. Это очень серьезная демонстрация того, что внутренне, внутри себя украинская власть решила, что та часть Донбасса, которая является республиками сейчас, да, Украине не нужна. В том смысле, что Украина не будет заниматься вопросами реинтеграции этих частей Донбасса. Отсюда, кстати, ну вот представитель России в Минской группе Борис Грызлов тоже выступил на этой неделе и сказал, что мы наблюдаем и фиксируем руководитель нашей группы, да, в Минске. Вот, что мы наблюдаем и фиксируем ужесточение блокады и создание таких механизмов блокады, которые фактически полностью прекращают там взаимодействие между территориями, которые республики контролируют, между территориями республики и Украиной. Вот это вот заявление о миротворцах. Поэтому я думаю, что мы в своей политике должны исходить из следующего, что Киев не только, и там Порошенко, не только потому, что нельзя реализовывать Минск, поскольку это будет националистической группой, да, принято в штыки, и что Порошенко этого боится, но и также и потому, что он и сам этого не хочет, потому что появление автономии де-факто, да, внутри Украины, это то, чего они не смогут пережить. Да? Порошенко это прекрасно понимает. Поэтому на словах он будет говорить про Минск, а де-факто он будет действовать таким образом, чтобы законсервировать, ну, вот это вот положение и ждать момента, когда, может быть, можно будет это каким-то военным путем все разрешить. Ну, а для людей он будет рассказывать, что вот-вот, видите, к нам приехал товарищ Мэтис, какая поддержка от американцев, у нас большая-большая поддержка.
Слушай, ну он же много, да, очень рассказывает.
Поэтому рано или поздно Россия рухнет, и тогда мы восторжествуем на этих обломках. Вот то, что понятно из содержательной позиции. Но мне кажется, что надо вот в ближайшее время нам свою политику начать модифицировать, потому что, по всей вероятности, линии на то, что Украина хоть сколько-нибудь будет заинтересована в реинтеграции республик на свою территорию в режиме создания автономных образований, мне кажется, что это стало уже практически невозможно. Да? То есть нам надо готовить асимметричные ходы по этому поводу. Ну, кстати, я думаю, знаешь, один из основных мотивов, почему киевская власть и Порошенко на это не могут пойти, как ни странно, связан с тем, что вот в середине лета там неожиданно высказал Захарченко, глава Донецкой республики. Ну, так называемая тема с учреждением нового государства Малороссии. Еще раз повторюсь, мне абсолютно все равно, как это называется. На мой взгляд, это не очень удачное название. Да? Гораздо более интересно то, что там предлагалось в качестве основных государственных принципов. Да? Довольно развернутый документ. И главное то, что это претензия на то, что Украина должна быть переучреждена, и республики могут выступить субъектом, одним из субъектов переучреждения Украины. Ну вот представляешь, допустим, прошли, реализовались Минские соглашения, и донбасские автономии говорят, что настойчиво продвигают одну позицию. Давайте переучреждать государство и давайте менять принципы политики, в том числе и международные. И не так, как там декоративная оппозиция в виде оппозиционного блока какого-то украинского, а по-настоящему. Но это страшный сон. Вот, поэтому думаю, что Порошенко будет все делать для того, чтобы такой реинтеграции в виде автономии и самодостаточных образований на Украину ни в коем случае не произошло. Мы должны в своей политике исходить исключительно из этого. Ну, о достижениях...
Ну, о достижениях он говорил, о том, что восстановление роста ВВП, дальнейшие прогнозы положительные. Это при том, что средняя зарплата, насколько я понимаю, с 2013 года упала почти втрое. И за три ближайших года, будущие годы, Киев должен вернуть кредиторам почти 13 миллиардов долларов.
Ну, Оль, достижения 26 лет независимости я предлагаю обсудить с Ростиславом, тем более у него как раз вчера в России сегодня на РИА Новости вышла статья, очень любопытная по этому поводу, посвященная ровно достижениям 26 лет независимости. Поэтому поговорим с Ростиславом об этом подробно, как обычно, в 10 утра.
А по поводу военной техники можешь прокомментировать, тем более эта тема обсуждается давно. Вот эта техника на 175 миллионов долларов. Новая, списанная, пока непонятно.
Ну, мы не понимаем, какая там эта техника, но это тоже все такое, знаешь, ну, это все символические действия. Я бы рассматривал это прежде всего в связи с тем, что происходит внутри Соединенных Штатов, а не на Украине. Да, вот ушел Стив Беннон. Но вот вокруг Трампа вообще-то сложилась очень интересная группа таких военных ястребов. Да? То есть это вот человек с прозвищем «Бешеный пес». Это министр обороны Мэттис, который как раз побывал вот на Дне независимости и принимал реально натовский, так сказать, парад. Вот. Он смешной, конечно, был этот парад, особенно когда я посмотрел там видео, там Латвия, Эстония проходят, 4 человека с флагом.
Вот. Да-да.
Да. Вот. Или там заседание с темой, что все прогрессивное, весь прогрессивный Запад поддерживает Украину, а там были 3 прибалтийских республики на этом заседании. Ну ладно, бог с ним. Итак, понимаешь, вот в Штатах любопытно, что происходит, потому что Мэттис, Пенс, это вице-президент, это такой классический ястреб. МакГрегор.
Его называют классикой республиканской партии.
Да, МакГрегор. Но, в принципе... И эти люди как-то растащили... Ну, у Трампа в этом смысле ведь нет. Реально уже на сегодняшний день внешней политики. Она не наблюдается.
Ну, сейчас какая тема обсуждается в Соединенных Штатах? Предсказавший победу Трампа профессор заявил о том, что процедуру импичмента запустят очень быстро.
Да. Одновременно с этим заявлением, понимаешь, вот профессор... предсказал победу, теперь профессор предсказывает импичмент.
Ну да, он его считает предсказателем, потому что он безошибочно определил исход всех президентских выборов, начиная с 1984 года.
Ну, да. Возможность запуска процедуры импичмента, ну, она фактически очевидна вот, для всех. Профессор может быть и талантливый предсказатель, но в данном случае он заходит просто в открытую дверь. Вот. Одновременно один из бывших советников Трампа, у него все больше бывшие. То есть, вот, обратите внимание, что интересно, практически все, с кем он вел избирательную кампанию вместе.
За 9 месяцев все слетели.
Да, всех вычистили. Кстати, это к целям осушить Вашингтонское болото. В этом смысле Вашингтонское болото очень эффективно осушило Трампа от всех тех людей, на которых он опирался, завоевывая свой электорат и побеждая на выборах. Вот я ведь не случайно сказал про вот этот триумвират МакГрегор, Пенс, бешеный пес Мэттис. В принципе, это люди, которые прекрасно вписываются в ту линию, которая стояла как перспектива за избранием Клинтона. Это, в общем-то, военный сценарий. Везде, во всех точках.
Ну, и те цифры, которые ты озвучил по поводу 70% из опрошенных, которые считают о том, что Трамп может развязать внезапно большую войну.
Да. Вот прошел опрос тут как раз на днях в Соединенных Штатах. Там много интересных цифр, но интересна вот эта вот именно цифра, да, что порядка 70% американцев считают, что Трамп может неожиданно вляпаться в войну. Вот как интересно построено, да? То есть реально, реальное управление, которое сейчас распределено вот в этом триумвирате, о котором я сказал, Пенс, Макгрегор, Мэттис, вот, и все трое сторонники военных методов решения всех проблемных узлов, с которыми там Соединенные Штаты сталкиваются. А вляпаться в войну может, в общем-то, Трамп. Это продуктивно устроено. Вот. Ну, а вместе с этим мы рядом, вот вчера же мы с тобой вспоминали, да, идет обсуждение, что вот Трамп, он фактически психобольной, и надо бы у него, ну, забрать возможность ядерной кнопки.
Ну, отморозок, как Клинтон вчера назвала.
Ну да, в другом переводе гад. Я просто почитал потом подробнее. Да? Клинтон назвала Трампа гадом. Это другой перевод в отношении слова отморозок. Ну, конечно, вот текст,
блестящий, да?
Который ты вчера цитировала, просто блестящий текст. Вот, кто хочет развлечься и посмеяться, посмотрите, это все есть уже в выдержках, в переводе.
Книга называется «Что случилось?», уже в сентябре она должна появиться.
Да, но там вот этот вот кусочек, как трепетала душа Клинтон.
Во время вторых дебатов?
Да, и там такой этот самый, прочитывается, как она боролась со своим страхом. Что было предметом страха? Она думала, что Трамп сейчас на нее набросится, и то ли изнасилует, то ли изобьет. Ну вот что-то, так сказать, причем какое-то...
Я нужно задавать, извините, что перебиваю вопросом к залу, чтобы вы сделали на моем месте, если отморозок маячит у вас за спиной.
Да. Вот. Все это с таким намеком на какие-то, значит, сексуальные преследования, домогательства, там еще что-то. Но она выстояла. Непонятно перед чем, то ли перед давлением, то ли перед соблазном, понимаешь? Вот, но она выстояла. Ну, конечно, все это смешно, но для современного американского общества это оказывается нормально. Но вот импичмент, который грозит, да, высказался, опять же, бывший советник Трампа, еще раз говорю, все время будем говорить бывший, вот, который Роджер Стоун, который сказал, что в случае импичмента любой политик Соединенных Штатов, который поставит тему, поддержит тему импичмента, он поставит под угрозу свою собственную жизнь. Вот. И это такое заявление, которое так формулируется. Только попробуйте объявить импичмент. Только попробуйте. Вот. И этот господин Роджер Стоун, он намекает на то, что будет всплеск насилия, не намекает, а говорит, да, что этот импичмент спровоцирует невиданный всплеск насилия и восстания. Причем обе стороны будут до зубов вооружены. Вот такая оценка возможных последствий импичмента.
А скажи, вот я просто считаю новости, которые там нападали по поводу Соединенных Штатов Америки за последнее время, но слово «импичмент» буквально через публикацию.
Ну, правильно, но мы вчера только, Оль, с тобой это обсуждали, вот ты посмотрела новости, но, может быть, вчера такой плотности не было. У болота, которое высушило Трампа, в принципе, две вполне возможных стратегии. Я вчера это озвучивал, повторю еще раз, что если там Трамп хоть чуть-чуть где-то поскользнется, и можно будет сформировать приблизительно реалистичные юридические основания для импичмента, он немедленно произойдет. Этот самый импичмент. Ну, по крайней мере, процедура будет запущена. Вот, что там внутри нее будет происходить, это мы посмотрим. Но если даже этого не будет, то смотри, что как интересно получается. Фактически, ну, реально политикой Трампа руководит сегодня группа, которая является, ну, неотъемлемой частью этого самого истеблишмента. Ну, Пенс, Макгрегор, Мэттис. Чем занимается Тиллерсон на посту госдепа, вообще непонятно. Ну, вдруг обнаружил поставки оружия Талибану. Да? Ну, причем сами же потом его подчиненные из госдепа сказали, что они не обладают никакой такой информацией и ничего представить не могут по этому поводу. Но про Афганистан поговорим опять сегодня позже. Так вот, эта группа, которая реально осуществляет политику, она есть этот самый истеблишмент. Это часть этого самого истеблишмента. Поэтому, ну, они будут делать все совсем другое, нежели там Трамп, нежели то, что Трамп обещал в ходе избирательной кампании. И вот и шансы его переизбраться на второй срок будут таять, таять и таять, если он ничего не предпримет, ничего не сделает. Вот. А что-то предпринять и сделать, это значит пойти вообще на реальный конфликт вот в том жанре, который описывает его бывший советник Роджер Стоун. Это столкновение большого количества людей, которые все будут вооружены. И тогда разборка вокруг памятников покажется только ерундой.
А скажи, а внутри республиканской партии намечается серьезный раскол? Ну, вот смотри, последнее заявление влиятельного сенатора-республиканца Боб Коркер, который назвал Трампа некомпетентным. А, не продемонстрировал Трамп нестабильности, некомпетенции, показал, что не понимает величие американской нации, то, что она собой представляет. Президент подыгрывает своим сторонникам, а не своему электорату. Внешний кандидат не скоординировал свои действия с элитой.
Ну, видишь, все честно, но не скоординировал свои действия с элитой. Значит, должен уйти. Но вообще там ведь ситуация такая, очень суетная. Формально республиканцы должны поддерживать своего президента. Реально они все втянуты в многолетние, десятилетние внутренние договоренности между собой, с демократами. Вот. В-третьих, никто не знает реально, что делать. Ответа на этот вопрос нет. Поэтому, ну, хорошие перспективы во всем этом увидеть трудно. Ну, более того, все, что будет происходить с институтами американскими, которые были предметом гордости и основой стабильности, начиная там, от свободы слова и способности регулировать, политически регулировать наличие разных мнений и многих дискуссий, вот, все это в Соединенных Штатах накрылось медным тазом. Это совершенно очевидно.
Мы сейчас прервемся, у нас новости середины часа, затем продолжим. 7:34 в Москве. Мы возвращаемся в программу. Но вот последнее сообщение по делу так называемых хабаровских живодерок. Суд Хабаровска вынес приговор обвиняемым по делу о жестоких расправах над животными. Две девушки приговорены к реальным срокам наказания 4 года и 3 месяца и 3 года 10 дней с отбыванием в колонии общего режима.
Справедливо. Справедливо. И чем жестче вот всякого рода психопатические отклонения будут наказываться, тем лучше. Потому что мучить животных, это, конечно...
Ну, будет уроком, во всяком случае, для тех, кто захочет поиздеваться над котиком и собачкой. Вот этот реальный срок, 4 года и 3 месяца, и 3 года и 10 дней в колонии общего режима должен как-то осесть в сознание.
Согласен. Давай вернемся к теме, тем более, что там вот, ну, есть вопросы у людей. Вот. Внятное такое замечание у нас на социальном, ну, на портале соцсетей, да, что, в принципе, пока, вот, конечно, в США это замятня, да, она рано или поздно закончится, и они консолидированно попрут на нас. Вот, надо ускоренно готовиться, использовать подаренное нам время. Согласен абсолютно. Согласен абсолютно. Нужно понимать, что, ну, мы действительно боремся за то, чтобы расширять время для возможности своего усиления и своей, ну, своего укрепления. Это точно совершенно. Вот. И ровно так к этому нужно относиться. Потому что Соединенные Штаты, как структура, претендовавшая и претендующая на мировую гегемонию, не может и не сможет добровольно от нее отказаться. Вот. Возможно, были разные варианты, если бы Трамп мог выстоять и как-то хоть в какой-то степени реализовать свою линию. Но последние полгода показали, что, в принципе, истеблишмент пока намного сильнее. Намного сильнее. И по большому счету, я бы так жестко сказал, они господина Трампа упаковали и спеленали. Вот, и то, что будет сейчас происходить с ним, возможно, будет очень печальным зрелищем, потому что он может начать делать то, что от него требуют, но при этом это не будет ему засчитано как основание для какого-либо взаимодействия. Истеблишмент будет реализовывать по отношению к Трампу логику, безусловную логику горя побежденному. И чем больше Трамп будет идти им навстречу, тем больше они будут его раздевать, в кавычках. Это для меня совершенно очевидно.
Ну, а как ты считаешь, они все-таки постараются в нужный момент запустить процедуру импичмента или вот в некотором таком состоянии, зажимая его со всех сторон, постараются продержаться оставшиеся
три года?
А для
них, понимаешь, Оль, для них и тут другой вариант одинаково выигрышен. Поскольку, еще раз говорю, сформирована фактически группа, которая реализует политику истеблишмента в администрации, я ее уже назвал, вот, все, кто представляли из себя сколько-нибудь альтернативную точку зрения, из администрации убраны, вот, поэтому, в принципе, можно контролировать ситуацию вплоть до выборов. Но если появится хоть малейший шанс, еще раз говорю, того, что будет юридическая зацепка к тому, чтобы Трампа убрать, импичмент запустят и будут убирать. Это тут тоже у меня нет никаких сомнений. Вот. Ну, а, конечно, в мировом масштабе, вот интересно, заметка или статья, или там жесткое мнение, которое написал режиссер и сценарист, и обладатель премии «Оскар» в августе, написал Оливер Стоун. Вот. Ну, он прямым текстом заявляет, к чему все это ведет. Да, такая заметка интересная, или публицистическое заявление очень интересное. Оно, кстати, есть на сайте RT нашего, называется «Вспышка гнева в разгар лета», еще в начале августа было опубликовано. Вот. Ну, такие очень жесткие оценки, кое-что процитирую. «Полагаю, что понятие американской исключительности включает в себя немыслимый идиотизм, неизбежное следствие того, что от остального человечества нас отделяют два огромных океана». Ну, кстати, мысль очень правильная, сформулированная в таком метафорическом языке, но нужно понимать, что Соединенные Штаты не знают, что такое большая мировая война, что такое война на своей территории. Они ничего этого не знают. Поэтому в этом смысле, по отношению ко всей остальной человеческой цивилизации, они являются государством инфантильным ребенком. С одной стороны.
Ну, слушай, но они ведут себя так,
да,
инфантильно.
А с другой стороны, у них невероятно развито, переразвитое самомнение. Ну, вот, если пользоваться метафорами, то, это, конечно, это вот такой подросток-мажор, я бы сказал. Да? Вот такой метафорой можно здесь воспользоваться. Ну, и самое главное, что говорит Оливер Стоун, он проводит параллель между сегодняшними событиями и сегодняшними Соединенными Штатами и событиями 1914 года, то есть начала Первой войны. Вот. Он пишет: «Молитесь, чтобы очередной август не вошел в историю как месяц начала войны, о которой так мечтают Конгресс, СМИ и военно-промышленный комплекс. Теперь-то я полностью понимаю, как началась Первая мировая война. Представители власти никогда не верили, что война действительно будет. А когда она началась, полагали, что все закончится за пару недель. Что было дальше, вы и сами знаете. Конец у этой истории оказался не самым счастливым». Вот такие исторические параллели проводит Оливер Стоун, и следует признать, что этот человек, в общем-то, разбирается в политике и в истории, вот он доказал своим творчеством.
Но они же вряд ли к нему прислушаются.
Да, да, они никому не прислушаются. В этом смысле, понимаешь, инфантильный, сверхсамоуверенный подросток, он же не прислушивается к каким-то серьезным советам. Ну, кстати, это Оливер Стоун-то и фиксирует в своем материале, поэтому здесь... Здесь ничего удивительного нет.
А скажи, а тебя вот по поводу удивительного, тебя тема с требованием репараций от Германии со стороны Польши удивила или нет? Я понимаю, что эту тему мы еще объемно обсудим с Олегом Барабановым, который совсем скоро появится в нашей студии, но все-таки 45 миллиардов долларов. Во сколько Варшава оценивает ущерб?
Ну, формы шизофрении могут быть самые разные. И, понимаешь, может быть и такая. Ну, там вопрос же интересный. Надо в историю смотреть. То, что в актуальности сейчас Польша сделала такое заявление, ну, господа поляки считают, что они таким образом оказывают давление на Германию. Вот. Ну, там интересный, исторически интересный вопрос, потому что Польша получила свою часть репараций из доли Советского Союза. Вообще-то. По отношению к Германии. Вопрос был закрыт. Он закрывался и с ГДР в 1954 году, и с Западной Германией, по-моему, в 1971 году отдельными договорами.
Но Берлин же ответил Шидлу, что этот вопрос уже давно окончательно урегулирован.
Да, но в принципе Бог помощь, что называется. Потому что ну, внутри установления этого Потсдамского мира, Ялтинской Потсдамской системы, вообще-то Германия потеряла там, по-моему, примерно 25-27% процентов своей территории, и большая часть этих территорий стали территориями Польши по итогам Второй мировой войны. Поэтому, в принципе, ну, давайте, запускайте больше джаза. Ну, скучно жить, правильно? Давайте. Ну, вот. Мочаревич прямо сказал, в принципе, это у них очень такой воинственный, очень боевой министр обороны. Вот. Он на все эти заявления германские сказал следующее. Это неправда, что польское государство отказалось от причитавшихся ему немецких военных репараций. Это советская колония, именуемая Польской Народной Республикой, отказалась от части репараций, связанных тоже с марионеточным государством под названием Германская Демократическая Республика. Мочаревич все решил.
Он во всем разобрался.
Да.
Мы сейчас прервемся. Информация о погоде, региональный блок. 7 часов 48 минут в Москве. Мы возвращаемся в программу 553320 плюс 7 900 370 63 63, наши эфирные координаты. Присоединяйтесь к нашему разговору. В следующем часе я напомню, у нас в гостях Олег Барабанов, завкафедрой политики ЕС МГИМО. И, конечно, эту тему, которая до небольшого перерыва, связанную с польскими объявлениями о правах на репарацию от Германии по итогам Второй мировой войны, конечно, с Олегом Николаевичем тоже обсудим.
Да, будем считать, что мы так только это анонсировали, но единственное, что я скажу, что, конечно, никаких репараций не будет, вот, но польское самолюбие и польский гонор вот, получает, конечно, прекрасный предмет для удовлетворения, вот, и, в принципе, они могут радоваться и плясать по этому поводу. К чему это приведет, другой вопрос. Ну, кстати, когда вы вот смотрите на то, что происходит в Польше, вокруг Польши, во взаимодействиях Польши с другими странами. Вот, я вам хочу сказать, что это ну, традиционное, историко-культурное состояние польской элиты. В принципе, когда Австрия, там, Германия и Россия Польшу делили несколько раз, по инициативе, кстати, западноевропейских властных субъектов Австро-Венгерской империи, потом становящейся Германией, вот, Пруссии, то это было реакцией на вот ровно такую польскую позицию политическую, которую мы наблюдаем постоянно. Поэтому...
Но это же какой-то градус зашкаливающей истерики.
Да, если хотите понять, что происходило в истории и почему, посмотрите вот на сегодняшнее польское поведение. Оно в этом смысле от поведения 18 века ничем не отличается. 17-го. Ну, можно брать вырезанный кусочек межвоенного 20-летия, Вот, и вы увидите там все то же самое со стороны Польши. Так что, ну, в этом смысле ничего нового.
А скажи мне, что это за скандал, который набирает обороты с публикацией телеканала CNN видеозаписи задержания северокорейских шпионов на территории Украины? Запись сделана 27 июля 2011 года на скрытую камеру в гараже, который использовали северокорейцы.
Это, слушай, это как всегда гениальное действие украинской власти. Если у поляков там с гонором проблемы, вот, то у украинской власти и элиты проблемы всегда были с осознанием, чего, собственно, мы делаем, да? И зачем мы стреляем себе в ногу. Вот. Это же украинская власть взяла и передала материалы 2011 года, передали они CNN, ну, на которых там камера контрразведчиков фиксирует, как корейские граждане пытаются, значит, на территории Южмаша получить доступ к материалам о производстве ракет. И тогда, в 2011 году, этих двух корейских граждан, корейских разведчиков, корейских шпионов, как хотите назовите, их арестовали, они находятся в тюрьме на Украине сейчас, насколько я понимаю. Вот. И Украина, по всей видимости, думала, что, продемонстрировав вот эту вот ликвидацию разведгруппы корейской, действующей в отношении Южмаша, вот, она продемонстрирует всему миру, что мы типа противостоим и делаем невозможным деятельность Кореи на территории Украины по получению ракетных секретов. Но это же идиотизм, они ведь подтвердили ровно обратное. Но в 2011 году они такую группу, наверное, задержали. А что произошло позже или раньше? Одна ли это была группа? Они ведь подтвердили только одно, что...
Ребят, у нас с ним были отношения специфические.
Да, скажем, что северокорейская власть имеет Южмаш в качестве предмета своего пристального интереса. Ну, группы действуют, и скорее этот материал заставляет задуматься над тем, что все-таки передача или утечка, или похищение ракетных секретов из КБ Южная или из самого Южмаша в сторону северокорейских властей таки и произошло.
Ну, то есть во время следствия вышли на самих себя?
Ну, в общем-то, да. Ну, как, хотели показать, что они с этим борются, но вообще-то для всех разведок и для политиков это подтверждение ровно одного, что есть активность ровно на этом предприятии, на конструкторском бюро «Южное», заводе «Южмаш». Если это было в 2011 году, то, наверное, это было еще и раньше, и наверняка было еще и позже. Так что, ну, Украина, как всегда, совершила очень тонкий политический ход. Вот, по стрелянию себе в ногу, говоря метафорически. Вот что это такое, Оля, ну, с этой публикацией. Ну, вообще, вокруг Кореи, конечно, это все будет дальше разворачиваться и усугубляться. Причем по самым разным линиям. Вот еще одно сообщение. Япония ввела санкции против компаний Китая. Что тоже, конечно, создает соответствующую атмосферу. Вот, Соединенные Штаты проводят учения вместе с Южной Кореей. Поэтому...
Ну, во всяком случае, даже если сейчас, как мы, не помню, в нашем ли эфире обсуждали с экспертом, если раньше это была такая война Твиттера, да, и ответов со стороны Северной Кореи, то теперь в эту историю втягиваются очень активно соседи.
Ну да, вот Япония ввела санкции против китайского банка. По версии Токио, этот банк мог оказывать поддержку ракетно-ядерной программы Северной Кореи. Вот. Кроме того, Япония ввела санкции против двух компаний. Уже в Намибии, вот, которые могли быть связаны с наймом северокорейских рабочих. Ну, в общем, понимаешь, мне кажется, что все предпосылки для того, чтобы вся финансово-экономическая система мировая схлопнулась и вошла уже в открытый, а не скрываемый кризис, они созданы. Да? Ну, сейчас еще там несколько месяцев все против всех пообъявляют санкции. И, в принципе, можно будет сливать воду. Ну, кстати, возможно, американцам и удастся достичь одной из своих целей, которые они, ну, очень стараются достичь. Чтобы открытая фаза финансово-экономического кризиса не происходила так, как в 2008 году, да, когда в 2008 году это произошло прямо в самих Соединенных Штатах, и всем было очевидно, что это результат их американской, ну, политики и позиции, да, вот, кризис 2008 года, который был только предвестником и сигналом по отношению к системному глобальному кризису. Вот американцы очень заинтересованы, чтобы спусковым крючком объективации, да, открытого режима этого системного кризиса был кто-нибудь другой или что-нибудь другое, а не Соединенные Штаты.
Мы сейчас прервемся буквально на несколько минут. У нас впереди рубрика «Затем новости начала часа», а потом Олег Барабанов в студии.